Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 октября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Вы слушаете и смотрите нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в социальной сети ВКонтакте. И еще раз повторю, теперь у нас опять есть трансляция в Ютубе. Заходите в канал, Ютуб-канал «Говорит Москва», подписывайтесь обязательно. Нам нужен новый подписчик, у нас сейчас 75-600, а мы хотим уже в ближайшее время 76 тысяч. Обязательно ставьте лайки, это тоже важно для Ютуба. Короче, это работает. Вы смотрите и слушаете там. Есть сайт говоритмосква.ру. Это тоже, чтобы слушать и смотреть в интернете. А если вы без интернета, тогда слушайте нас в радиоэфире. FM 94.8, Москва, Московская область. Следим за новостями. Обсуждаем в этом часе одну тему. Можно ли остановить цены, как это сделал или попытался сделать президент Беларуси Александр Лукашенко. Следим за новостями. И вот срочное сообщение. Следственный комитет завершил следствие по делу Ильназа Галиева, который устроил стрельбу в казанской школе. Теперь еще срочное сообщение. Лукашенко подарил Путину трактор, вы, наверное, слышали. Так вот, еще трактора-то нет. Белорусский трактор для Путина собирают по спецзаданию в цехе опытного производства МТЗ. Об этом в эту минуту сообщает агентство ТАСС. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь заявление российского посольства в Дании, в Копенгагене. Россия не исключает возможности ремонта северных потоков, но решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия. Теперь пробки. Смотрим, как едет город в эти минуты. Нам обещали 3 часа 7-бальных пробок, и они уже начались. В городе 7 баллов. По прогнозам Яндекса, пробки будут такими теперь в 5, в 6 и в 7 вечера. Только к 8 вечера нам обещают пробки в 5 баллов. А теперь начинаем программу «Своя правда». Голосование традиционное в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Там, где вы, кстати, можете смотреть и слушать нас в интернете. Так вот, заходите в телеграм-канал. Можете слушать, можете смотреть, а можете проголосовать. Голосование они уже выложили, уже многие проголосовали, присоединяйтесь вы. Александр Лукашенко в Белоруссии подписал директиву о недопустимости роста цен. Что, на ваш взгляд, будет после? Цены остановятся. Второй вариант. Цены остановятся, ну и будет хорошо. Цены остановятся, но начнется дефицит. Второй вариант. Третий вариант. Цены не остановятся. Продавцы что-нибудь придумают. Тем более, что там у Лукашенко есть вариант договориться, ну, получить разрешение от начальства. И тогда цены могут расти. Ну, и есть четвертый вариант. В таких случаях цены еще быстрее начнут расти где-нибудь на черном рынке. А голосование уже идет. Посмотрим, как вы проголосуете. Будем подводить итоги через 50 минут. Читаю по официальному сайту Лукашенко. Документ принят в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребителей рынке ситуации, для защиты интересов граждан и организаций Беларуси, недопущения дальнейшего роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами. Директивой вводится запрет на повышение цен и обязательство по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. Директива уже работает. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, к нам присоединяется. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а так можно?
Ну, не нужно. Это неэффективная
мера. Не, подождите, давайте тогда про можно, если можно. А как это может работать?
Ну, будет пустая полка, на ней будет зафиксированная цена, которая не будет повышаться 90 дней, но товара тоже не будет, поэтому следом придется еще продразверткой заняться и поездить по амбарам, там, пособирать, что кто не успеет хорошо спрятать.
То есть то, что у него... Подождите, то, что у него написано, ведь вместе с запретом на повышение цен, обязательство по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. Вы это продразверсткой называете?
Ну, если у вас отпускная цена будет больше, чем, возможно, розничная цена, вы, наверное, положите товар до лучших времен, пока регулирование не придет в себя. Никто не будет торговать себе в убыток, никто производить не будет себе в убыток. И покупать себе в убыток тоже никто не будет.
Ну, не будут,
поэтому...
посадят.
Еще раз.
Ну, не будет, ну, вы говорите, никто не будет этого делать, но их посадят.
Ну, это другой вопрос, но это не имеет отношения к доступности продовольствия. Ну, в данном случае это работа для адвокатов, а не для кулинаров. Да, задача же обеспечить многообразие разных продуктов и товаров. Каждый раз, когда такие решения принимаются, мы как-то исходим из того, что в советских гастрономах был один вид колбасы, один вид молока и один вид масла. Да? На что вы регулируете цены? Можно регулировать на социально значимые продукты питания, но в любом случае рядом будут стоять еще 8 таких же похожих, скажем так, товаров и продуктов, но они будут сделаны из муки высшего сорта, а не из муки второго сорта. Вопрос, вы хотите богатым тоже создать какие-то особые условия потребления? Поэтому это все, знаете, очень лукавые решения, честно могу сказать, при всем уважении к нашим белорусским друзьям. Это психологическая мера, но она, к сожалению, создает неправильные многолетние ожидания, что качество жизни зависит от того, как кто на кого крикнет и как кто кого испугает. Это не так.
Ну вот смотрите, вы говорите, это не так, а вы же понимаете, что с точки зрения многих избирателей в Российской Федерации Лукашенко все делает правильно.
Ну, в данном случае я понимаю, что мы живем в союзном государстве, и я как законодатель хочу, чтобы у нас все-таки обсуждались лучшие практики регулирования и саморегулирования, а не худшие практики. Можно вводить субсидии адресные, нужно помогать бедным, тем, кому не хватает денег на продовольствие. Не так трудно, в общем, поддержать адресные социальные субсидии. Наша фракция ЛДПР уже неоднократно с такой инициативой выходила. И такая мера работает и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Ульяновске, и в Калининграде, по-моему, когда человек может обратиться за поддержкой, и ему на ряд продуктов, которые являются социально значимыми, будет предоставлена разовая субсидия. Такую систему надо сделать постоянной, но не надо пугать производителей, не надо пугать предпринимателей, которые это все делают сейчас и делают в условиях конкуренции. Как только вы вводите жесткое ценовое какое-то ограничение, вы просто дестимулируете по всей цепочке от прилавка до поля этим заниматься. Вот и все.
Ну тогда у вас есть объяснение, а почему так популярная идея, чтобы цены мало того, чтобы не росли, слушайте, а лучше бы, чтобы падали?
В нашей стране, а Белоруссия входила вместе с нами, с Украиной, в одну страну, 70 с лишним лет был коммунизм. Да, неэффективная система, которая рухнула, которая разрушилась, потому что не было ни товаров хорошего качества, не было ни доходов, и все было достаточно однообразно, в том числе и в социальной структуре. Поэтому эта память, она, к сожалению, остается, а политики, к сожалению, заложники этой памяти. Поэтому пройдет какое-то время, и мало кто будет считать такие меры эффективными, особенно если говорить о постоянной какой-то основе. Временно и сейчас по закону о торговле, который я в свое время от имени правительства вносил в Государственную Думу, на 90 дней можно ограничить и розничные цены, и оптовые цены на отдельные виды товаров. Да? Но понимая, что нужно следом закупить их, взять из резервов, и выставить это на рынок.
Тогда нет, будет... подождите, вот я хотел до этих 90 дней дойти, а вы сами вспомнили. Но раз на 90 дней можно, почему на больше нельзя?
Потому что возникает на 90 дней, ну, например, вот я в свое время работал в торговой сети, я знаю эту ситуацию, наводнение, смыло мост, да, магазины остались без там постоянного снабжения. Сколько времени вам нужно, чтобы восстановить мост? Ну, 3 месяцев хватит, да, допустим, а территория осталась отрезанной от постоянных каналов снабжения там 12-тонными грузовиками. Ну, на это время, пока есть чрезвычайная ситуация, можно установить действовавшие цены на момент, например, наводнения, там еще чего-то, какого-то стихийного бедствия. Но это разумные сроки для того, чтобы восстановить инфраструктуру. А вообще-то это рыночная экономика, надо просто для себя решить. Если мы живем в стране с рыночной экономикой, не Белоруссия, а страна с рыночной экономикой, то нужно больше доверять предпринимателям и конкуренции.
Ой, слушайте, вам в ответ сейчас скажут, да не надо нам этого самого, этой рыночной экономики.
Нет, вам надо, я вам говорю сразу, вам надо рыночную экономику, потому что если мы хотим быть сытыми, мы должны иметь нормально развитую частную собственность, защищать эту частную собственность. Потому что частная собственность – это личная инициатива каждого из нас. А все остальное, это, извините меня, Советский Союз. Лично я в Советский Союз не хочу.
Спасибо. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике. Голосование продолжается. Итак, Лукашенко приказал ценам остановиться. Что это, что потом будет? Они остановятся, и все будет хорошо. Первый вариант. Второй вариант. Цены остановятся, но дефицит начнется. Третий вариант. Цены не остановятся, продавцы что-нибудь придумают. Четвертый вариант. Цены начнут расти еще быстрее. Ну, читай, видимо, где-то на черном рынке. Дальше. Значит, рыночная с частичным регулированием, пишет 341-й. Так не бывает. Понимаете, какая штука? Так не бывает. Вот мы только что обсуждали со Станиславом Наумовым. Я же его спросил про 90 дней. Вот это частичное регулирование, которое, он же объяснил, вот разве что мост сломался. Дальше. Макс говорит, ну, Лукашенко просто любит громкие заявления и указы. Мы сейчас как раз убираем то, что любит Александр Лукашенко. Мы говорим то, что он вот, собственно, издал в качестве указа. Это работает или нет? Тем более, что это популярная идея. И я не удивлюсь, если, к примеру, большинство наших слушателей в результате проголосуют, что цены остановятся, и классно, и проблем не будет. Дальше. Что еще? Наценки бешеные. Мы, как потребители, платим уже не за продукт, за непонятную логистику, за доступность магазинов. Ну, а как вы хотите, Савелий Михайлович? Вот эта вот история за непонятную... Вам что, должны объяснять логистику? Вы хотите ехать в магазин, как это было в советское время? Вот у нас, например, в городе, чтобы купить сливки, надо было ехать в советский, в смысле, в соседний район. Минут 40 примерно. В нашем районе их не было, потому что это была другая система снабжения. Вот за доступность этих сливок теперь рядом с домом, наверное, надо заплатить. Не знаю. 7-3-7... Да, и, конечно, Кирилл пишет, товарищ путает, у нас не было коммунизма, у нас был социализм. Теперь, кстати, многие говорят, что и социализмом это довольно сложно назвать. 7-3-7-3-94-8. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Вот Карен.
Да, Карен.
Юрий, я вот с этим человеком вот не согласен. Он вот говорит, в советское время вот некачественные продукты были там, не знаю, что...
Ну, были.
Я не согласен.
Ну, давайте не будем спорить вот... про... Да, слушайте, ну, давайте не будем... Они были вот такие, какие были. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас надо останавливать цены? Можно остановить цены или нет?
Конечно, нужно. Их нужно остановить.
Ну, так тогда... Ну, смотрите, ну тогда кто? Вот вы будете продавать себе в убыток что-нибудь?
Ну, а как вот я же в то же время и покупаю, и продаю, сам же тоже покупаю. Я же ем, питаюсь.
Нет, только я вам говорю, вот вы себе в убыток продавать что-то будете?
Нет, в убыток не буду.
Ну, вот, а хотите, чтобы другие это делали?
Ну, цены надо так же как-то вот скомпонировать, чтобы было одинаково, там, больше, меньше. Ну, там, вот, промежуток, чтобы был какой-то, и все, средний. Ну, не так, что хлеб в одном месте 30 рублей, в другом месте 50 рублей, в третьем 60.
Ну, так а вы купите за 30?
Ну, покупаю, а один день остается, на следующий день он сыпется. Вот крошится, это хлеб режешь.
А так, ну, тогда покупайте лучший хлеб за 60.
Ну, это надо тогда заработки тоже поднять, чтобы я мог за 60.
Ну, так возьмите еще работу, говорят вам.
Вот, нет, это...
А в советском магазине вы всегда выбирали хлеб вот так же? Там не было выбора?
Я выбирал, но качественный хлеб был.
Ах,
хлеб,
конечно. 7-3-7-3-9. Разный был хлеб. Ну, давайте не будем рисовать красивые картинки по поводу того, что было в советское время, когда деревья были большими. Готов платить за логистику, но не согласен платить за сверхдоход крупных ритейлеров. Так можно, пишет Умаров? Ну, если они перед вами поставят такую историю, понятно, можно. Но вы не можете этот сверхдоход так или иначе отвести или не отвести. Тем более, что они утверждают, что сверхдоходов нет. Михаил тоже уверен, что хлеб был качественным. Я говорю, и деревья были большие. А россияне крайне необразованы в экономике и думают, что их все вокруг обкрадывают, пишет 639-й, и вокруг все проклятые спекулянты. Савель Михайлович говорит, 10 лет назад у меня на улице было 2 супермаркета, да, я добирался до них 7 минут, а не 2, но цены были сладкие, сотрудников десятки, в торговом зале порядок. То есть, Савель Михайлович, еще раз, то есть, вот, например, жили только вы, а я, например, не жил в то время. Вот я не вижу большой разницы между супермаркетами десятилетней давности и этой. Со сладкими, как вы говорите, ценами. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы слышали, наверное, что президент Белоруссии подписал директиву о недопустимости роста цен. Все.
Да, слышала. Но, вы знаете, он же на самом деле не может запретить рост цен.
Ну, подождите, уже документ подписан.
Правильно, он подписан. Я поняла, что он будет сражаться... и со спекулянтами одновременно. Но опять-таки, объективно цена на потребительском рынке, она должна соответствовать цене равновесия, спрос на предложение. И поэтому, если предложение уменьшается, спрос остается тот же или растет, то, соответственно, и цена будет расти, иначе будет дефицит. И будет спекуляция, объективно.
Подождите, а со спекуляциями будем бороться.
Ну, правильно. И мы будем создавать условия для спекуляции, а потом будем с этими людьми бороться. На самом деле, я бы хотела напомнить опыт Сталина, когда в 30-е годы у нас была первая такая пятилетка курса индустриализации, были высокие темпы инфляции. И вынужден был Сталин ввести продуктовые карточки по низким ценам, что, естественно, тут же вызвало рост цен на теневом рынке. Но поскольку Сталин всегда старался не создавать условия для теневого рынка, он одновременно создал коммерческие государственные магазины, где все продавалось по ценам равновесия.
Кооперативная торговля это называлось.
Но при этом она принадлежала государству. То есть вся бюджетная наценка, которая образовывалась от более высоких цен в этих магазинах, уходила в бюджет. И не было никаких условий для спекулянтов, потому что весь этот дополнительную наценку получало государство.
Ну так и пусть сейчас так сделают.
Вот именно. Так я говорю, вот он опыт, берите, пользуйтесь, и вот это будет правильно.
Но смотрите, Елена Николаевна, ну тогда вам говорят, но сейчас все устроено по-другому.
Нет.
Почему?
Нет. Потому что есть экономика, она не зависит от того, кто там что считает, там устроено. Нет. Экономика имеет свои правила
там функционирования. Там было государство хозяином, а тут у каждого магазина свой хозяин.
Ну, значит, ему придется подумать, как в данном случае скоординировать деятельность всех его коммерческих магазинов с тем, чтобы они понимали, что сегодня ситуация чрезвычайная. Чрезвычайной ситуации соответствуют новые определенные законы. Чрезвычайной ситуации будут карточки, я считаю, это гораздо лучше, чем цены.
Нет, но подождите, но вы говорите, надо по-другому, это с карточками, а вот чтобы цены одинаковые, так не получится.
Вы знаете, но цены все равно будут объективно где-то отличаться, в зависимости от территории, в зависимости от вкусов людей, это всегда бывает так. Но в любом случае цены должны соответствовать спросу и предложению.
Ага.
Иначе будет плохо. Если ему хочется задержать рост цен, значит, ему надо думать о том, как увеличить предложение дефицитных товаров, которые сегодня очень нужны людям. Но это процесс не быстрый. А вот так просто запретить ценам подниматься, значит, тут же будет у него как дефицит, так и затоваривание. Что есть плохо в целом для экономики и для людей. А вот поддержать бедных, я считаю, необходимо. Вот какие-то специальные должны быть карточки, в которые будут выдавать бедным за поем.
Ну или карточки, или субсидии какие-то, которые...
Нет, а вы знаете, субсидии хуже, потому что субсидии — это всего лишь деньги.
Ну
карточки,
да.
Это гарантия получить продукты, чтобы люди выживали.
И главная гарантия, что они смогут получить именно эти товары, а не какие-то другие.
Именно эти продукты первой необходимости, конечно.
Понятно, спасибо. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета госуправления МГУ. Голосование продолжается. Беларусь пишет, что Лукашенко, не знаете, он запрещал бензин повышать, так вот месяц действительно не повышали, а сегодня дороже, чем в Москве. Павел говорит, надо бороться с валютными спекулянтами, опыт в помощь. Павел, ну если вы говорите опыт борьбы в помощь, то вы же должны, не можете отрицать, что борьба-то была, но и спекулянты были. То есть это не работает. Дальше. 639-й... у нас получается сегодня такая программа 639-й против всех. Убийство частного бизнеса за его счет? Эксперт, странная какая-то. Почему бизнес должен нести убытки из-за того, что тяжелые времена? Виталий говорит, представьте себе, вам ограничивают зарплату. Это положительно, ведь никто не вас... Да понятно, что мы же говорим об ограничении не для себя, а для других. Ну, Виталий, ну правда. Вот, например, Дмитрий пишет. Дело вот еще в чем. Например, подделка батарейки Duracell стоит 11 рублей, а когда ее перепродают в магазине, как настоящую, по 45-50. Ну так не покупайте ее как настоящую. В чем проблема-то? Или, к примеру, если вы утверждаете, что так легко продавать подделки как настоящие, ну так сделайте на этом большие деньги. По вашим подсчетам получается, что, как это говорят по-русски, в 4 конца можно подняться. 7-3, 7-3, 94-8. Нет, Дмитрий говорит, я не буду, я хочу наводить порядок с розничной торговлей. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну почему бы не уменьшить аппетит так называемых барыг, которые по 20 купили, по 150 продали? Вот и все.
А как вы это сделаете? А, вот так. Понятно. А просто ведь с вами тоже тогда надо будет разбираться. Вы наверняка что-нибудь тоже барыжите. 7373948, телефон прямого эфира. В своем магазине и будет бизнесмен, основным покупателем одни перекупщики и спекулянты, пишет 144-й. Ну вот уберите перекупщиков и спекулянтов, ну, и остановите цены, все будет прекрасно. А, но надо не забывать о том, что у нас уже было, как кажется. Нельзя не купить моторное масло, даже если цена на него вырастет в два раза, пишет 341-й. Ну почему же? Где-то она вырастет в два раза, где-то она вырастет в четыре раза. Вы купите то, что выросло в цене в два раза. И те, которые в четыре раза будут пытаться продать, по идее, должны разориться. Ну, или кто-то тоже будет покупать, и тогда это нормальная цена. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер всем. Олег, Москва.
Да.
Смотрите, у нас основная проблема, это мы не умеем управлять деньгами. Каждый человек, который начинает вести бизнес, у него деньги просто как-то куда-то сквозь пальцы утекают. Поэтому у нас жуткие накладные расходы. В качестве примера. Сначала я бесился, почему, говорят, закупная цена молока, но это давно было, 8 рублей, а нам его по 40 продают. А потом я работал на крупном складе. Ну, нет, не крупный склад, там что, 2,5 тысячи квадратов было всего. А в среднем наши менеджеры закладывали 200-300% в зависимости от магазинчика. Вот Ашан продавил нас до 30% закладывания. И ну, то директор счастлив был, что называется, что он вошел в Ашан.
Ну, так нет, ну, опять же, мы же говорим, это не от того, что Ашан так плох. Он, наоборот, настолько хорош, что может требовать.
Да, но конечная цена в Ашане, между прочим, была точно такой же, как и в маленьких магазинчиках.
Ну и нормально. То есть то, что нет, ну, еще раз, если мы пытаемся вот как-то заставить его жить по-другому, может быть, исходить из того, что, давайте, если все не пойдут, тогда он будет не так хорош, и условия будут другие.
Ну, в первую очередь, нужно начинать с самих себя. Научиться не терять эти деньги. То есть, чтобы... не были гигантские накладные расходы.
Я понял, спасибо. Виталий предлагает сначала разобраться с барыгами, которые свои двушки на метро Беляева или однушки на Сходинской сдают. Ну, потому что они же наживаются на деньгах трудового народа. Это другое. Нет, это другое. Тут я даже согласен. 7373948, телефон прямого эфира. 341 полагает, что таким образом Лукашенко снижает потребление. Он мог бы просто запретить продажу товаров, и было бы то же самое. Но не запретил. Он делает то, что делает. Белорус нам рассказывает, что он это делает еще и вот таким образом. Сначала заявляет, а потом поступает по-другому. Константин говорит, беда в том, что 70% населения ничего в своей жизни не произвели и никогда ничего не продавали. И никто из них никогда не платил ни НДС 20%, ни налог на прибыль еще 20%. Естественно, они это не считают. Константин, ну а почему они должны это считать? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Москва.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, во-первых, господин Наумов сказал, что он не хочет обратно в СССР, а все хотят.
Да, хотят.
Поэтому у нас вокруг советские аптеки, ГОСТовская колбаса и сталинская водка.
Но цены там все-таки не сталинские, не советские и все такое.
Не-не, это понятно. Это я так, к слову, о том, где живут наши правители, где живем все мы. Мы хотим жить в разных местах. Это первое. Второе. Вы сказали, что нельзя сделать экономику, которая наполовину рыночная, наполовину, ну, скажем, плановая. Вообще-то можно, и у нас она такая и есть. Потому что, например, билеты на поезд российских железных дорог вы покупаете по государственным тарифам.
Ну, потому что это государственная компания, и она одна.
Правильно. Ну, также вы покупаете газ, также вы покупаете электричество.
Ну, да.
И так далее. То есть это возможно. В этом нет, это не чудо экономическое, это нормально.
Ну, как раз говорят, что, может быть, это и ненормально, было бы много компаний, были бы разные цены, и тогда можно было бы на этом получить.
А можно построить много железных дорог в Москва-Владивосток?
Железных дорог нет. Но эксплуататоров можно. Хорошо, ладно, мы продолжаем спорить про Советский Союз. СССР цены на товары печатали, пишет вам дам в чате Ютуба. Да, вы в Ютубе тоже опять. Так вот, цены на товары-то печатали. Но потом на кассе оказывалось, что эти цены на товары уже пересмотрены. Или, к примеру, оказывалось, что они перечеркнуты, и ручки написаны другие цены. Такое тоже было, ну, во всяком случае, в 70-е и 80-е годы. Раньше не застал. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
продолжаем. Пятница, 7 октября, сейчас 17.36 в Москве. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе обсуждаем решение президента Беларуси остановить рост цен. Он подписал директиву о недопустимости роста цен. Вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. Мы спрашиваем вас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», что вы думаете по этому поводу, что будет теперь с ценами в Белоруссии. Цены остановятся, и будет все хорошо. Цены остановятся, но дефицит начнется. Цены не остановятся, продавцы придумают что-нибудь. Цены начнут расти еще быстрее, ну, за счет черного рынка, очевидно. Так, голосование продолжается. Еще 22 минуты будет продолжаться. Вы смотрите и слушаете нас в интернете не только в телеграм-канале «Радио говорит МСК», не только в социальной сети ВКонтакте, но и в Ютубе. Мы вернулись. Сегодня есть прямая трансляция в Ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться на наш Ютуб-канал. Там 75-600. Сейчас, ну, давайте сделаем хотя бы 76 тысяч. И не забывайте ставить лайки. 7373948. Телефон прямого эфира. Пока дозванивайтесь, срочное сообщение. Только что появилась информация о том, что произошло с водителем Мерседеса, на котором год назад была Собчак, когда этот автомобиль попал в ДТП в Сочи. Его приговорили к 2 годам колонии поселения. Напомню, это было в субботу 9 декабря 2021 года. В этой машине ехала Собчак, и этот автомобиль попал в ДТП на 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Машина эта выехала на встречную полосу, врезалась в Volkswagen, в котором было 3 человека. Volkswagen отбросила на микроавтобус. В результате одна из пассажирок, насколько я понимаю, Volkswagen погибла на месте. 7-3. Теперь вот водителя только что об этом сообщило агентство ТАСС. Теперь водителя автомобиля, в котором была Собчак, который, видимо, стал инициатором этого ДТП, вылетел на встречную полосу, приговорили к 2 годам колонии поселения за это ДТП. Возвращаемся к теме. Президент Беларуси подписал директиву о недопустимости роста цен. Он собирается их остановить, хотя на самом деле, если там внимательно изучать, там есть варианты, при которых можно там обратиться в администрацию, сказать, мне надо сильно поднять цены, и если ты убедишь администрацию, то поднять цены можно все-таки. Что-то подобное все-таки предусмотрено. Но в целом запрет на повышение цен. 7373948, телефон прямого эфира. Вы звоните, либо пишите через СМС-портал, либо через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Викторович.
Прошу.
Вы знаете, я не читал, к сожалению, распоряжение Лукашенко, но наверняка, вот вы сказали справедливо, там есть оговорки. А что касается самой идеи, то нет ни одной страны в мире, которая не регулировала бы свои цены. Даже Америка, либеральная страна, там у них на бензин вот сейчас Байден озабочен регулировать, а в Европе вообще там очень строго с этим делом. Посмотрите законодательство Германии. Сверхприбыль изымается налоговыми службами. Так и... Поэтому все...
Не, подождите, поэтому подождите, это... подождите, давайте не будем путать. Сверхприбыль — это одно, а уровень цен — это другое.
А потому что они поднимают цены, некоторые предприятия в Германии, приходилось там бывать, и получают сверхприбыль. Налоговая служба за этим следит. Инспектора есть специальные, все изымают.
Так, так нет, подождите, цены. Про сверхприбыли у нас есть история.
Ну, я не знаю, есть ли у нас инспекции соответствующие, потому что вот товарищи говорили, в одном магазине 30 рублей хлеб, в другом магазине 60 рублей хлеб и так далее, из одних и тех же продуктов.
Нет, скорее всего, разный. 7373948, телефон прямого эфира. А 639-й говорит, вот когда вы говорите про сверхприбыль, вы что имеете в виду? Что государство маржу, что ли, устанавливает? Ну, в общем, на самом деле, 639-й, если я правильно понимаю людей, они примерно что-то подобного и хотят. Они говорят, к примеру, что вот это не должно быть дороже, или там доход, прибыль, который ты получаешь на этом товаре, не должно быть выше. Просто тут вопрос возникает, насколько дорого государство будет содержать весь этот аппарат, который будет все это сравнивать, проверять и так далее. И сколько будет стоить товар, когда в цену этого товара весь этот аппарат будет заложен. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый док на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, я вообще обеими руками за, да, с одной стороны, решение Александра Григорьевича. Батька, как говорится, делает все правильно, как обычно. Но вот не учитывает он одной вещи, по моему мнению, значит, того, что вечно такое сдерживание цен продлиться не сможет, по законам как бы рынка, да, больше, я не уверен, что больше там 3-4 месяцев им это удастся. И вот когда рынок, скажем так, выйдет из этого состояния, я думаю, что как и везде, где принимались подобные меры ранее, начнется просто галопирующий рост цен, которым уже не...
Ну, подождите, я тогда, у меня сейчас взорвется мозг. Вы только, вы начали с того, что он все делает правильно.
Ну, на самом деле, все, скажем так, кроме вот этого не вполне продуманного шага. То есть я, в принципе, поддерживаю его.
А, в смысле, все остальное нормально, а вот тут он как раз сделал не то.
Ну, тут он как бы, да, тут он, может быть, ему не так сказали.
Хорошо, а, Анастасия, вот тоже интересная история, что мы готовы обсуждать эту штуку и говорим, а почему не сделать? Так это уже сделано. Вот Анастасия говорит, сделать как в лекарствах. Есть список жизненно важных лекарств, на них цены зафиксированы и наценки тоже. А также есть минимальный ассортимент, который должен быть в каждой аптеке. Ну, примерно то же самое и с важными товарами. Вы разве не слышали ничего об этом? Это называется что-то типа ассортиментного минимума, хотя теперь это другие формулировки, и государство достаточно серьезно следит за ценами. Вы думаете, почему там вот определенные проблемы возникали с той гречкой или что там еще бывает? 7373948, телефон прямого эфира. Но с нами на связи вице-президент Опоры России и руководитель комитета по торговле Владлен Максимов. Владлен Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Лукашенко сказал ценам остановиться. Что думаете, что будет дальше?
Ну, там уже были такие эксперименты, насколько я помню, в Беларуси в 90-е годы. Но потом, если мне не изменяет память, от них отказались.
Но почему? Это очень популярно. Вот мы сейчас обсуждаем, все люди уверены, что надо ограничить маржу производителей, ограничить маржу продавцов, остановить цены, потому что это очень социально правильное поведение руководства.
Ну, люди часто недопонимают механизмов, при которых это которыми это делается, и самое главное, не понимают, к чему это может привести. Ограничение цен, если так попросту говорить, это неизбежно дефицит. Он наступает не моментально, но очень быстро.
Подождите, дефицит наступает, когда плохо работают правоохранительные органы.
Не понял я этой мысли, что значит, когда плохо работают органы. Но смотрите, у вас есть какие-то продукты, на которые вам ограничивают надбавку. Вы от них просто отказываетесь, вам не, как это было с сахаром и маслом. Вот у нас есть недавняя совершенно история с сахаром и маслом. Но это всего два продукта, которые можно продавать в крайнем случае ниже себестоимости, ниже оптовой цены. Реально там сложилась ситуация, я очень хорошо ее помню, когда сложилось две оптовые цены. То есть была, ну, как бы рыночная оптовая цена и, ну, так называемая административная. Понятно, что государство делало там, ну, как бы, как оно видело, чтобы было, так сказать, был доступ к этим продуктам там по определенным ценам. Но если бы это все продолжалось дальше, ничего хорошего бы там не было, к сожалению. А если таких продуктов не два, а там 200... тогда это все имеет очень печальные последствия.
Нет, подождите. История с печальными последствиями, судя по тому, что люди, например, либо они не помнят, что было в Советском Союзе, либо они уверены, что в Советском Союзе все было, но где-то на складах, а не в магазинах. И вот тут правоохранительные органы помогли бы.
Слушайте, ну Советский Союз просто такой банальный пример, который я даже не хотел приводить.
Ну это наша жизнь.
Не, ну прекрасно, давайте его приведем. Он, собственно, об этом и говорит. Мы-то в Советском Союзе просто не было рыночной экономики. Но, пожалуйста, вы вспомнили про него, отлично. Я вот, мне 55 лет, я прекрасно помню советские магазины. Я жил в Москве, где все было неплохо.
Вам повезло.
Да, значит, я вам хочу сказать, что... кроме вот каких-то продуктов, был дефицит. А в ближайшем Подмосковье, если отъехать 50 метров, был тотальный дефицит. В 85-м году в продовольственном магазине, там где-нибудь во Фрязино, было шаром покати.
Нет, вот,
стояли...
Хорошо, это понятно. А если еще дальше поехать, а если в другую сторону поехать, то там, может быть, даже и лучше, чем в Москве будет. Это по-другому было устроено. Но вот смотрите, Кирилл пишет. Ну вот, по списку Forbes, он утверждает, не перепроверял. Вторая и третья компания по выручке, X5 Retail и Магнит. И дальше, смотрите. Неужели нет механизмов под прижатием выручку?
Смотрите, эти компании действуют в рыночной ситуации. То есть они не могут эту выручку, не могут маржу свою куда-то до небес задрать. Потому что есть другие магазины, которые продают эту продукцию с другой маржой. Вы не можете на какой-то продукт объявить цену там 100% наценки или 200%. Так не бывает. Понимаете? В любом случае рынок это регулируют. Они богатые не потому, что они продают очень дорого, а потому, что они закупают огромными партиями по минимальным ценам, потому что у них там отлажена логистика и все такое. В малом бизнесе, к сожалению, такой доходности не получается.
Хорошо, вот у них получается большая доходность, и вот на это, собственно, большинство потребителей смотрит почти хищно и говорят, ну давайте вот эту прибыль и срезать, они дешево покупают, пусть и продают тоже дешево.
Ну, мы с вами тут ходим по кругу.
Да.
Безусловно, можно заставить рынок продавать по тем ценам, по которым хочется, но практика такая. Есть Венесуэла, вот из недавнего, так сказать, опыта, не надо к советскому обращаться, да. Вот. Это ведет к возникновению двух цен, потому что никто не хочет продавать по той цене, по которой, так сказать, тебе диктуют. В крайнем случае ты просто отказываешься от этого продукта.
Mm-hmm.
Вот. А если еще ввести уголовное наказание за то, чтобы у тебя все было на полке, ну, не знаю, так далеко, мне кажется, можно пойти.
Спасибо. Владлен Максимов, вице-президент «Опоры России», руководитель комитета по торговле. А теперь вот, вы понимаете, сейчас должны звучать какие-то, вот я не знаю, как это даже назвать-то. Константин из Щелково возвращается. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Константин из Щелково. Вот прошу вас не отключать, выслушать. Предыдущий раз на эту тему вы меня отрубили. Во всем мире цена регулируется государством с помощью налога на сверхприбыль. Сверхприбыль отсчитывается от стоимости, себестоимости товара.
Нет.
Например, если превышает цена себестоимость на 50%, налог увеличивается в разы. И все регулируется без проблем.
Согласитесь, да, но
что это так?
Еще раз. Нет, мы говорим о ценах, а не о сверхприбыли. Я понимаю, что каждому хочется посмотреть на сверхприбыль в кармане соседа. Но, во-первых, сосед говорит, что у него нет сверхприбыли. Вы уверены, что она есть? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Повторно можно вот в пику предыдущему выступающему? Ну, вы знаете...
Нет, подождите, это Константин из Щелкова, я бы попросил.
Ну, я со всем уважением.
Вот так.
Во-первых, нет такого юридического понятия, как сверхприбыль. Это вообще, ну, то есть это не юридическое понятие. А во-вторых, никакими налогами это невозможно забороть, потому что способов уклониться от налогов миллиард и еще 500 штук сверху. И единственный способ регулировать цены реальный при рыночной экономике, это когда все бенефициары бизнеса в этом заинтересованы. То есть если все учредители вдруг согласятся сделать так, чтобы их прибыль была меньше, чем они хотят, например, или, ну, они согласятся какую-то минимальную прибыль, вот тогда можно снижать цены.
Не-не-не, тут смотрите, что... сейчас...
Я это как предприниматель говорю.
Да, я понимаю, просто Лариса нам пишет сейчас сообщение через Телеграм. То есть, когда ЕС пытается ввести потолок цен на нефть, мы говорим, что, ну, это невозможно, и мы продавать ничего не будем. А ввести для наших потолок цен на продукты, говорим, нормально.
А спросить у нее, как там с потолком цен на нефть-то? Уже все работает, все введено?
Нет, да нет, вот многие говорят, что не получится.
Правильно говорят, потому что это невозможно. Но вам же правильно вот человек из «Опоры России» говорил, что когда, если ты производишь товар, и тебе его не дают продавать за столько, за сколько ты хочешь, ты либо перестаешь его производить, ну потому что тебе это невыгодно, в чем смысл, да? Либо ты его продаешь там, где берут за столько, сколько ты хочешь. Все, вариантов нет.
Что будет у Лукашенко?
Ну, вы знаете, я не очень разбираюсь в белорусской экономике, но если у него есть значительное количество производителей, которые подчиняются государству, как, например, сгущенка Рогачевская, кстати, один из главных продуктов Беларуси на экспорт, если кто не знает. Если это государство принадлежит и акционерам выступает государство, то государство может сказать, мы отказываемся от прибыли, работаем ровно в себестоимость, чтобы платить зарплаты, покрывать расходы. Ну и все. И вот так получится. А с коммерческими структурами это невозможно.
С коммерческими это невозможно. Так, внимательно слушаем. 279-й. А что это я у вас по новостям слышал, что Лукашенко собирается призвать 500 тысяч человек? Это же фейк. Нет, не фейк. Во-первых, это не Лукашенко. Во-вторых, не собирается призвать, а в Белоруссии заявляют, что могут мобилизовать при необходимости. Чувствуете разницу? Все белорусские креветки в Россию в результате уйдут. Ну да, кстати, может так случиться. Если в Белоруссии останавливают цены, то белорусские креветки начинают переплывать через белорусско-российскую границу. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем голосовать в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Продолжаем смотреть и слушать нас в YouTube-канале «Говорит Москва». Продолжаем ставить там лайки и продолжаем подписываться на этот канал. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Николаевич.
Да.
Ну, а почему Лукашенко бы не сделать так? Ах вы, сволочи, значит, вы наживаетесь, вы больше ничего не продаете. Государство все покупает у сельхозпроизводителей. Значит, определенная структура есть, которая считает аренду, зарплату, делает минимальную накрутку.
Ничего, допустим, что это было уже в советское время и уже показало свою неэффективность.
Так Лукашенко, ну он же хочет так, По-другому-то не получится никак.
Почему он не хочет так? Он не говорил никогда, что он хочет отказаться от рыночной экономики.
Ну, он же хочет закрутить гайки по цене.
Так он хочет, чтобы это... Нет, он хочет закрутить гайки рыночной экономики, а не своим министерством, которые будут просчитывать, какая должна быть цена и куда вести очередной куриный окорочок.
Нет, чтобы он не закручивал, ничего не получится. Только вот такая схема, как при Советском
Союзе. Ну, тогда будет дефицит, как при Советском Союзе.
Нет, а куда денутся поля, фермы и все?
Еще раз, а куда делись в Советском Союзе они? Ну почему там был дефицит?
Круг замкнулся, Юрий.
Ну вот, круг замкнулся. 7373948. Анна, добрый вечер.
Добрый вечер. Юрий Викторович, а я знаю, что будет. Продукты будут потихонечку исчезать, а мы, как покупатели, будем говорить. Слушайте, ну как же так можно, а? Ну, хочется же, не хочется же жить на одной отдельной колбасе по 2,20. Ну, хочется же и краковской, и одесской, и московской. Ну, пусть это будет подороже, но пусть оно будет.
Ну да, мы пойдем, мы готовы пойти в кооперативный магазин.
Да, и мы пойдем в магазин на потреб кооперации, где был карбонат по 10,50, а в торговле он должен был быть по 4,20, что ли. Или буженин 4,20 стоил. 4,20 буженин,
что-то около 4, да.
4. А по 10,50 потреб кооперации, мы пойдем в потреб кооперацию. И будем говорить, как хорошо, что у нас есть потреб кооперации.
И как плохо все организовано, потому что в обычном магазине этого нет.
Потому что в обычном магазине этого нет, а обычный магазин рядом, а потреб кооперации 2 на районе, на один район. А то, может быть, еще и один на два района. И вообще безобразие, и вообще куда смотрит наш правительство.
И помните вот это вот через завсклад, через директор магазин, Виталий из Филей говорит, знакомый Архип Матвеевич, еще можно вот как-то так работать.
Да через товаровед, а хорошо, если знакомый мясник свой. Коммунизм – это когда у тебя есть знакомый мясник.
А почему люди хотят, чтобы это все вернулось?
А забыли люди. Кто-то вообще не знает, что такое было. А кто-то забыл. Мы же помним, это только хорошее. Ну, память, это вкус
смотрите,
хороший.
Смотрите, Анна, это вот, ну, люди, есть там люди, которые пишут в течение всего часа. Вот я, например, одного из них цитирую вам. В Советском Союзе вредители-капиталисты забили склады и обрушили рынок.
Когда?
Ну, в Советском Союзе, в конце 80-х.
Ну, Советский Союз с 22-го года был по 91-й.
Не, ну, когда финал
был? Он разный был во все годы.
Когда финал был? Ну, все было, а на самом деле ничего не было.
Я не знаю, как насчет того, что все было. Но
это у вас,
конечно,
господа
было,
капиталиста, у вас, господа капиталисты, пишет вот этот человек, память плохая. Все было.
Во-первых, я не капиталист. Во-вторых, что все было-то? Ну что все было? Что, туалетная бумага была в Москве? Вы забыли, как покупали по 10 пасек, вешали на шпагат и нашли и носили на шее, как ожерелье?
Главное, что это даже по телевизору показывали, то есть это признавалось, что проблема.
Что было-то? Что, у вас можно было последние годы прийти купить пеленки ребенку спокойно? Да бросьте. Или когда я рожала, можно было купить пеленки спокойно, вон первых двоих. Да и третьего тоже. А если и были пеленки, у меня нет денег, ни черта не было.
Понятно, спасибо. Ну да, действительно, и Василий опять продолжает вспоминать вот это, кто это за вклад, мы на него пилием. Ну да, и тогда же это, понимаете, и тогда это была как бы сатира. Такого быть не может. А теперь мы говорим, нет, может. 7-3-7-3. Мы хотим, чтобы было так. 7-3-7-3. Зато какой пломбир был вкусный, большими буквами пишет 639-й. Но мы не об этом. Мы говорим о том, что Лукашенко подписал директиву о недопустимости в Беларуси роста цен. Там, правда, еще есть обязательства к безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. И мы пытаемся понять еще 2 минуты на голосование, что будет в результате этого указа. Цены остановятся, и все будет хорошо. Второй вариант. Цены остановятся, но дефицит начнется. Третий вариант. Цены не остановятся, продавцы что-нибудь придумают. И четвертый вариант. Цены начнут расти еще быстрее, но вот за счет черного рынка. 7-3-7-3-94 его. Ага. 839-й. В Москве у вас огромная скученность, ничего не производят, поэтому у вас был дефицит. Интересно, сколько вам лет? Потому что, если бы, вот, ну, как кажется, если бы вы были человеком, который жил в советское время, тогда бы вы понимали, что как раз в Москве это дефицитом было намного меньше. За пределами Московской кольцевой автодороги дефицита было намного больше, где скученность маленькая. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я настолько поражена тем, что сейчас сказала Анна, то есть для нее Советский Союз воплотился в бумагу.
Ну и в бумагу
это
тоже.
Кошмар какой-то.
А в бумагу... Нет, подождите, что-то. Еще раз. А бумага была?
А при чем тут это? Слушайте, вы кончаете вообще заниматься глупостями.
А, хорошо, сейчас спасибо. 7-3-7-3, что такое длинное зеленое колбасой пахнет, электричка из Москвы. Ну, а 830, тогда я вообще не понимаю, если вам 70 лет, и вы думаете, что в Москве был дефицит, а больше нигде не было, а где вы где сапоги брали, с заднего входа или выносили? Помните, Фитиль шутил. Я вот как раз об этом же. Вам же даже по телевизору это показывали. Фитиль, про колбасу, про Райкина показывали. 7-3-7-3-94-8. Это же было своего рода признание, что проблема-то есть. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, ну, знаете, конечно, любой запрет на повышение цен ведет к дефициту. Это как бы такой закон экономики, здесь ничего не сделать.
О, Григорий причем... говорит, они цену будут за упаковку, в смысле, вес упаковки уменьшать. Ну да.
Да, нет, это, смотрите, сейчас есть много стран, где пытаются таким же образом регулировать, и везде есть дефицит, ни у кого не получается ничего сделать. Вот есть, например, Венесуэла, есть Сирия, все это проходят в той или иной мере. Другое дело, конечно, Лукашенко не сказал, что он будет именно цены понижать. Он же сказал, что есть закон о недопустимости роста и насыщения. Каким он будет образом это делать? Может быть, правда, за счет госзакупок, допустим, в Китае каких-то товаров или еще прочее.
Нет, нет, он же запрещает вам повышать цены, а не говорит, что у него не будут повышаться. Нет,
ну как,
это
вы важно. Сейчас продиктовали закон, там точно написано. А про Советский Союз разрешите одно слово?
Совсем коротко. Вот,
да, его не было дефицита, потому что не было Советского Союза. Это все вранье, все в книжках не было.
А, вот так, понятно. Ну, можно, да. Кстати, и по этому поводу. Можно вот так посмотреть на эту проблему. Продукты, вещь скоропортящиеся, скоро узнаем, удалось батьке или нет. Да, вы сказали, что это только на продукты? Нет, тут не только на продукты. В общем, все это иностранные агенты придумали, на них нету права, пишет Виталий из Филей. У нас было голосование. Мы спросили, что вы думаете, получится у Лукашенко с этой историей о недопустимости роста цен? Что будет после этого? 40% говорят, цены остановятся, но начнется дефицит. 34% говорят, цены не остановятся, продавцы что-нибудь придумают. 14% уверены, что цены остановятся, и все будет хорошо. А 12% уверены, что цены начнут расти еще быстрее. В следующем часе Александр Асафов.